Здравствуйте, дорогие телезрители. Рассуждая на тему христианской этики, в прошлый раз мы с вами вспоминали давний наш разговор, размышления, пожалуй, у нас самый востребованный на сегодняшний день вопрос, вызывающий всеобщее напряжение – любовь и брак. И, соответственно, обо всем, что касается отношений между полами с точки зрения вечности или с христианской точки зрения. Давайте сегодня продолжим прослушивание старых записей нашего видеоархива. Напомню, что остановились мы с вами на вопросе, какие существуют стереотипные представления о христианском браке и что такое христианский брак. В чем видится цель христианского брака? Пожалуй, самый простой, стандартный ответ среди православных на вопрос «Зачем брак?» для рождения детей. Второй, более популярный ответ в светском обществе и менее распространенный в церковных кругах, примерно звучит так. «Одному плохо, а вдвоем лучше». Этот ответ в церковных кругах реже встречается, потому что вдвоем, конечно, оно хорошо, но не так просто понять, насколько хорошо вдвоем именно с этим человеком. И будет ли вам хорошо с ним лет через 5? Не всегда так получается. Но если так, тогда появляется серьезное противоречие. Противоречие с ограничениями, связанными с тем, что брак – это один раз на всю жизнь. И поэтому такая версия скорее порождает проблемы для церковного сознания. Проблемы, с которыми, наверное, церковное сознание, среднестатистическое, конечно, на сегодняшний день не очень справляется. То есть мы знаем, что нельзя, невозможно сожительствовать вне брака. Нам известно, что так нельзя. Но христиане часто не умеют объяснить на удобном, вразумительном языке человеку, который не знает, что это нельзя, не знает не потому, что он плохой или убогий, а просто он не все понимает про эту жизнь. И главное, у него нет послушания к Богу, потому что у него с Богом еще какие-то неоформленные отношения. Далеко не всегда мы находим адекватный язык для того, чтобы объяснить, почему нельзя. Я вот с нашим подрастающим христианским поколением сталкиваясь, для себя открывал, что они, ребята 16, 17, 18 лет, самое время спрашивать почему. Особенно по этому поводу для них уже это очень часто вполне конкретный предмет для беспокойства. Они спрашивают почему, но они, бедные, даже не ждут, что им ответят на этот вопрос почему. Они сами нередко говорят «просто нельзя». И очень удивляются, когда им говорят, что нельзя, это правильно, но важно понять, почему. Тут на лице изображается радостное недоумение. Надо же! Там еще что-то можно понять? Так что, вообще-то, многие люди уверены, что ответа тут никакого нет. Есть просто ограничение. Нельзя и все. Некрасиво, непорядочно. И для себя люди по умолчанию принимают, что если ты сделал выбор в своей жизни такой, что ты христианин, значит, нельзя и все, вопрос закрыт. Ну, в общем, и слава Богу, что такой выбор человек в состоянии сделать. Но, тем не менее, выбор помогает не нарушать норму, но не помогает понять смысл выполнения тех отношений, о которых мы говорим. И вот на предстоящих телевизионных встречах нам с вами предстоит ответить на эти нелегкие вопросы и по возможности убедительно ответить. Но сегодня мы пока еще только задаем вопросы. Зачем нужен брак? Как в культурах разных народов отвечали на этот вопрос? Есть еще такая легенда о половинках. Якобы человек не целый, если он один, пока не найдет свою половину. И что пол – это половина. Это вот, может быть, не христианское, но светское такое объяснение встречается довольно часто. Мол, брак нужен, чтобы стать из половины полным. Но в христианской философии брака эта тема тоже обсуждается в таких выражениях насчет пола, половинки и так далее. Но в чистом виде слияние в целое из двух половин – эта идея не христианская, она языческая. Хотя это продукт высокого язычества. Эта версия известна и по античности, потому что это вполне такое греческое представление о браке как о соединении двух половин, о любви как об высоком слиянии двух разделенных половин в нечто целое. Это вполне сократическая платоновская идея, то есть дохристианская. И это не значит, что она плохая или неправильная. Тут есть над чем подумать. Но это не строго христианское. В христианстве есть нечто превышающее даже это. Я вам напомню, особенно тем, кто когда-нибудь интересовался Востоком. Знаменитый китайский символ соединения двух противоположностей, в том числе противоположностей по полу. Но это в китайском случае, равно как и в индуистском, это соединение скорее такое космическое, неличностное. Вам, наверное, известно, что чтобы инь и янь соединились через данных конкретных мужчину и женщину, лучше, чтобы это решали не они, а за них. Удачнее всего, если угадают родители, окружение. Так больше шансов, что инь и янь здесь обретут это самое единство. К слову говоря, в Индии до сих пор очень распространено, что не просто родители подбирают пары, но молодые люди довольно активно сопротивляются инициативе, не хотят ее проявлять, потому что есть довольно устойчивое представление, что всякая инициатива в этом смысле, она будет хуже, потому что всякий порыв, страсть, увлечение – это не то, что приведет к правильному результату. Понятно, что эти две тенденции как-то противодействуют, противоборствуют друг другу. Но вот по сей день вполне респектабельные индийцы могут вам сказать, что свою жену увидели в первый раз во время брачной церемонии. И это будут не какие-то выходцы из глухой деревни, а люди, выросшие в больших городах, которые учились в Оксфорде и прочее, и прочее, преуспевающие адвокаты какие-нибудь. Но вот при этом они женились именно так. Конечно, в Европе, как вы догадываетесь, такое самосвидетельство приблизительно так же шокирует людей, как и то, когда они, оказавшись в Японии, выясняют, на чем спят какие-нибудь чиновники средней руки в японских банках, на циновках, на подстилках каких-то. Но тут, понятно, трудно соединяются в европейском сознании это все. Да, так вот, во всех тех традициях, где присутствует эта идея соединения двух половин в одно в виде брака, там брак считается высшей формой сосуществования полов. А вот в христианстве это не совсем так. В этом смысле, к слову говоря, христианство занимает уникальное положение. В христианстве безбрачие и брак почти уравнены в правах. Была в церкви даже тенденция безбрачие называть превосходнейшим путем. Апостол Павел сам всячески благословляет замечательное намерение жениться или выйти замуж, но при этом замечает, что будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль, так что лучше оставаться так, как я. В этом смысле христианство уникально. Вы знаете, что в Ветхом Завете, например, одинокий, бессемейный человек, бобыль, если у него нет семьи, значит, он дефективный. Устойчивая такая была позиция. Она в Ветхом Завете утверждена. И в языческом мире точно так же. В исламе точно так же. Если у человека нет семьи, и тем более, если он не способен ее иметь по каким-то физиологическим причинам, значит, он дефективен. Вспомнить, что священники в Израиле все должны быть женатыми. Это другое дело, что у них жены должны быть из того же колена и так далее. Но не семейный человек, значит, дефективный. Иначе невозможно для этой традиции. В христианстве ничего подобного. Состояние в браке никогда не считалось лучшим, чем состояние безбрачия. На фундаменте христианства возникали монастыри, и монахи совсем не чувствовали себя людьми неполноценными. Другое дело, что это еще один вопрос, который мы сегодня оставим с вами без ответа. Смысл монастырей? Зачем они нужны? Вообще много вопросов, связанных с этой темой, нам предстоит решить на предстоящих телевизионных встречах. Суррогатное материнство, зачатие в пробирке. Зачастую представители церкви, причем иногда на самом высоком уровне, выступают категорически против этого. Хотя официальной позиции церкви по этим вопросам не существует. Аргументы противников того же искусственного зачатия никудышные. Нельзя, потому что это неестественно. А переливание крови раненому – это что, естественно? А пересадка органов? А стричь ногти и волосы? Конечно, подобное держать и не пущать – нет большого ума. Но есть и другие аргументы по данному вопросу, которые на сей раз приведет отец Яков Кротов.
Однажды со мной случилась забавная интернет-история. В один и тот же день, ну, часов в 11 условно, я получаю письмо – мы, женщины, обреченные на бесплодие физиологически, мы хотим иметь вот то, что называется ребенок из пробирки от любимого человека, вот, чтобы экстракорпоральное зачатие. Берут и вот, соединяют естественные части неестественным лабораторным путем. Вот. А нам говорят, что церковь против этого. Не могли бы вы вот заглянуть и объяснить, почему церковь против? И там, условно говоря, через час я получаю другую записку. Мы вот женщины, у которых нежелательная беременность. И вот мы отстаиваем наше право на аборт. А нам говорят, церковь против. Вот вы не могли бы зайти и объяснить, ну почему такое жесткое сопротивление церкви? Ну я отвечаю, что, друзья, я сам родить не могу, преклоняюсь перед теми, кто рожает. Но вот в данном случае, сами посудите, может быть, вот те, у кого нежелательная беременность, вы все-таки родите и отдайте своих детей тем, кто бесплоден. А вы, те, кто бесплоден, вы поймите, что вера в то, что бессмертие гарантируется своей кровиночкой, своими генами, это не вера, это суеверие. Приемный ребенок, он точно такой же ваш ребенок, как ребенок, в котором течет ваша, условно говоря, кровь. Хотя кровь не бывает моей или чьей-то еще. Это просто жидкость. А что, если под капельницу положат, я теперь ребенок капельницы? Трагедия России и Украины, насколько я знаю, в том, что огромное количество абортов, и при этом многие люди даже не подозревают о возможности, что отдать ребенка другому. Это не называется торговлей детьми. Хорошо, отдайте в детдом. Отдайте на усыновление. Вы знаете, что мешает? Стыд. Это что же? Вот я. Да лучше я сделаю аборт. Иначе получается, что я не могу, а кто-то другой может. Не говорите мне, что мужики – существа, которые соревнуются друг с другом, а женщины – бесплотные ангелы. Они тоже соревнуются. И вот этот вот страх, что я не смогу вырастить ребенка, а другой моего сможет – лучше аборт. Это иррациональный страх. Не лучший аборт. Лучше родите нежелательную беременность и не постесняйтесь. Подбросьте ребенка к роддому, отнесите его в приют, еще что-то, ну, конечно, не на свалку. Но не постесняйтесь родить. Не постесняйтесь исходить в детдом и взять там другого ребенка. Поищите. Конечно, безобразие, что в России запрещено отдавать детей иностранцам. Безобразие. Земля одна, Божья, и где бы, в какой бы части света ни появился человек, отдать, если он может. Но есть безобразие в Кубе, что вообще есть детдома. Есть страны, где нету детдомов, потому что любого ребенка плод нежелательной беременности сразу определят очередь из семей. А так, я вам скажу, пожалуйста, хотите, делайте аборт. Хотите, рожайте в пробирке. Не преступление. Ну, экстракорпоральное зачатие даже, в общем-то, насколько я понимаю, не грех. Неестественно, но не противоестественно. Если по согласию этой стороны, все известно. Но не делайте вид, что не существует других путей. Иногда мы их стесняемся, этих возможностей. А не надо стесняться. Надо стесняться не пропустить другого человека в мир. Надо стесняться поставить свои какие-то суеверия, что ох, моя сперма, ох, моя яйцеклетка, ох, моя кровиночка, поставить выше судьбы другого, уже живого человека. Это будет хороший человек, я вас уверяю, потому что родными дети становятся не по рождению, а по любви. И эта любовь выше генетики.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Наша современность ставит новые вопросы перед человеком, такие, которых, конечно, не знала древняя церковь, которых не знало христианство и не могло знать, поскольку не было того, другого, третьего, с чем мы теперь столкнулись. Это же совершенно сейчас новый мир. Мы все прекрасно понимаем, что если бы воскресить бы людей не то что 19 века, а даже первой половины 20-го, наверное, века, и то они бы просто могли не поверить. Я могу сейчас достать телефон и поговорить с Австралией. Как вы что, смеетесь? Да не просто поговорить, а еще так и посмотреть и увидеть. Так вот, что, мне кажется, сейчас является, может быть, наиболее актуальным для современного человека? Вы знаете, какое-то время назад, совсем небольшое, даже какая-нибудь четверть века, как было здорово, в каком отношении? В Советском Союзе, в каком отношении? Просто красота была. Человек каждый стоял перед выбором всего двух, если хотите, практически мировоззрений. Церковь или атеизм. Все знали, что атеизм – это единственное научное мировоззрение, что христианство – это антинаучное мировоззрение. Все знали. И вот каждый должен был, так сказать, посмотреть, если разумный человек, посмотреть, почему это научное, почему это антинаучное. Но выбор-то всего был небольшим. Атеизм и религия. Сейчас, ой, насколько осложнилась ситуация. Причем столько грязи хлынуло, столько мрази, столько мистики несчастной, сколько оккультизма, вы знаете, сколько демонизма, сатанизма, колдовства, чего только нет, боже мой. Сейчас наш человек оказался не перед выбором, иду направо или налево, а тысячи дорог. Представьте себе, когда вы заблудились, вдруг множество дорог, куда ж идти? Куда идти бедному грибнику, который увлекся, набрал корзину? Ах, а куда теперь идти? И ладно, когда дорожка там, туда или сюда, а здесь, когда множество, вот перед чем стоит современный человек. Правда, я говорю о каком современном человеке? Конечно, не о всех. Я говорю о тех, кто все-таки думает, а зачем же я живу вообще? Каждый день умирают люди. Я тоже, наверное, должен, хотя трудно в это поверить, но я знаю, но не верю. И зачем же я живу? Как-то Александр Сергеевич Пушкин написал в горькую, кстати, минуту своей жизни: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой судьбою тайной ты на казнь осуждена?» какой вопрос поставил. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Одно и то же. Встали, умылись, выпили чашечку кофе, может, что-нибудь съели, пошли на работе, с работы опять, и каждый день. А время почему-то, знаете, как странно. Часы-то идут, но дни уже бегут, а годы летят. Это вообще невероятное что-то, все кверх тормашками. Зачем? Зачем все это? Поколение за поколением. Как осень наступает, листья падают, зима похоронила под снегом, весной опять воскресает новое, и дальше и так все идет. Зачем? Умные люди всех времен, всех народов именно думали об этом. Потому что у человека два ума. Есть ум вертикальный, который действительно думает, зачем я живу, какой смысл моей жизни. А есть горизонтальный, я бы сказал, который лучше бы даже назвать, но это будет уж очень, не очень красиво, животный ум. Приспособление к этой жизни. Он даже не думает туда, как видите, скотинка. Она думает только сюда, в землю. И не думает даже об этом, а зачем я живу. Вот как прожить здесь, как устроиться, как то-то-то-то-то-то. И даже не думает об этом. Но умные люди всех времен и всех народов задавались этим вопросом. Я вам скажу, и решали это по-разному. По-разному решали. Кто как. Доходили до разных вещей. Кто считал, если возьмите древних греков, древних римлян, которые, конечно, думали, да, есть какие-то боги. Да, уж они, наверное, счастливы. Но почитаешь мифологии, и они, кажется, ссорились между собой, подчас еще как. Есть какой-то аид, ад. Правда, о небесах говорили мало, но те же древние греки выражали в своих мифах свои взгляды. И в частности, например, тот же Геракл, это великий герой, который совершил там 12 подвигов и так далее, и вдруг он, находясь в Аиде, дрожит его тень с копьем в руках. Он в Аиде, в аду, пишут древние греки. Ахиллес быстроногий, этот неукротимый воин, говорит, я бы предпочел лучше на земле быть последним погонщиком скота, нежели здесь властвовать над этими тенями людей. Так видели древние римляне, греки, вот эти, то, что называют язычники. Слышите, какая печаль, какая тьма. Какая тьма. Недаром многие из них кончали жизнь самоубийством. Зачем жить? Кто-то на Востоке придумали другие варианты. Как-то спастись от этой вот ситуации, бессмысленной ситуации. Говорили, будет перевоплощение, наш дух. Наша личность перевоплощается в зависимости от того, как живет человек здесь. Живет как животное, ну, в животное перевоплотится. Если у него что-то есть возвышенное, он, возможно, воплотится и в что-то более высокое, даже в человека разных каст. Вы знаете, в Индии там же много каст различных. Все. Может, даже еще более высокие уровни перевоплощения. Но вопрос о том, вот древние язычники говорили, что там только мрак. А какие основания так утверждать? Какие? Ну, а что еще можно придумать, отвечает этот грек. Индусы говорят, перевоплощение. А почему вы считаете? Почему? Ведь если есть перевоплощение, то каждый из нас должен был бы иметь память о своих предыдущих состояниях, ибо перевоплощается личность, а не что-нибудь. А кто это имеет? опять не то. К чему стремиться? К чему стремиться? Ну, здесь ты можешь стать героем, а затем? Смысл, опять смысл жизни.
В качестве последней церковно-исторической части нашей телепрограммы давайте продолжим наш с вами разговор об Иустине философе, первом апологете, идеологическом защитнике христианства II века. Кроме двух апологий, о которых мы с вами уже упомянули, у Иустина есть еще один важный труд, называемый «Диалог с Трифоном Иудеем». Не диспут, не спор, а именно диалог. Как мы уже говорили с вами, диалог – это не просто разговор двоих между собой. Это откровенная, душевная беседа двух уважающих друг друга людей. Редкое, между прочим, явление, даже в наши с вами дни. То есть это текст, представляющий описание разговора с почтенным еврейским учителем Рабби Трифоном. Трифон – это явно грецизированная форма имени. Скорее всего, это был Рави Тарфон, известный иудейский учитель того времени. В этом тексте в самом уважительном ключе идет культурный диалог. Еще нельзя назвать его богословским. Христианского богословия в полном смысле этого термина тогда еще не было. Богословие появится вместе с Оригеном, мы еще будем об этом говорить. И в иудейской культуре тоже не было богословия в собственном смысле слова. Там все споры были о законе, а не, скажем, о существе божественной жизни. Итак, это настоящий диалог. Если говорить несколько грубовато, то можно его рассматривать как апологию, защиту от иудейства. То есть были ведь в то время обвинения в адрес христиан не только со стороны язычников, но и со стороны иудейства. Значит, данный текст Иустина представляет собой описание его трехдневного разговора с ученым раввином. В этом литературном памятнике есть также ценная составляющая. Во введении содержится очень подробное автобиографическое описание обращения в христианство самого Иустина, а также не менее интересная глава, посвященная христианской интерпретации Ветхого Завета, что было, конечно же, чрезвычайно ценным уже для самого иудейского мыслителя. В этом же тексте есть важнейшая интуиция, которая будет развита впоследствии и которая явилась как бы предшественницей собственно христианского богословия. Это интуиция о Боге, о внутрибожественной жизни. Мы сейчас не будем разбирать это подробно, потому что это не совсем нынешняя наша с вами тема. Но Иустин говорит об абсолютной трансцендентности Бога, о его невыразимости и его безначальности. В чем ценность этой попытки? Вы знаете, что платоновская философия очень интересовалась божественным. У Платона было вполне системное представление о Боге. И также Иустин, считавший платонизм очень благоприятной базой для христианского богословия, глубоко говорит о Боге, использует опыт философии Платона. И оказывается, те вещи, которые использует ученый раввин, могут быть вполне выражены христианином на языке Платона. Это, как мы говорили с вами, первая такая попытка, очень интересная. В частности, Иустин говорит о невыразимости имени Божия, что Бог выше всякого имени. Но он также считает, что Всевышнего мы можем называть по-библейски «Отец». В этом смысле сие главный пункт раннехристианского еще доконстантиновского богословия, где разговор о Боге – это разговор о Боге Отце по существу и, конечно же, по характеру отношений – каждому из нас. Бог, любящий нас, Папочка Небесная. Вот главная истина, провозглашенная Христом. Не бояться Его надо, а любить. Остановимся давайте сегодня на этом, а продолжим, если даст Бог, в следующий раз. Всего доброго.